Бритни Моррис. Человек-паук. Майлз Моралес. Крылья ярости. Глава первая. Я делаю вид, что коробка с моим звуковым оборудованием гораздо тяжелее, чем есть на самом деле. Нагнувшись, обхватываю ее за края и поднимаю, а затем, кряхтя для убедительности, иду вверх по лестнице. Похоже, мама купилась на мой спектакль. Она одобрительно кивает, выходя мимо к входной двери. На улице в грузовике ее ждет еще одна коробка. «Бабуля!» – выкрикиваю я, заметив, что дверь с надписью «Квартира номер 3» снова захлопнулась. «Подержи дверь!» Обычно бабушкин разум, что заточенная сталь, но сегодня у нее обнаружилась привычка закрывать дверь после каждой внесенной в квартиру коробки. И делала она это с поразительной настойчивостью. «Бабуля!» – кричу я снова и не получаю ответа. Дверь по-прежнему заперта. Ботинок скрипит о последнюю ступеньку на моем пути, и я едва перебарываю желание облегчить себе задачу. Ведь можно просто приклеить край двери к стене паутиной. Жалея, что не получится воспользоваться способностями Человека-паука, я вздыхаю и пользуюсь способом для обычных людей. Аккуратно опускаю коробку на скрипучий пол и поворачиваю ручку двери. Как Майлз. В комнате, куда я попал, пахнет старинной мебелью, которая наверняка старше меня и только что заваренным кофе. На столе стоит банка кубинского кофе. Ставлю коробку на стол и прячу руки в карманы свитера. Здесь холодно. Большая часть жителей Нью-Йорка с радостью включали бы отопление при первых признаках осени, но только не моя бабуля. В знак неодобрения этой привычки покачиваю головой. Она не признает отопление до первых дней декабря. «Мы ведь не украшаем дом к Рождеству, пока не справили День Благодарения», — делится она мудростью. Я осматриваюсь. На стенах почти везде теснятся пыльные фотографии. Вот моя мама широко улыбается в мантии выпускницы. На другом снимке она держит на руках совсем маленького меня. Дальше — свадебная фотография моих родителей. На нее я смотрю с печальной улыбкой. В груди что-то жмется от боли. Я киваю и шепчу. «Она приехала, папа. Мы в хороших руках». «Майлз, это ты?» Из коридора донесся хрипловатый старческий голос и отвлек меня от мыслей. Я слышу, как по ковру шаркают ноги в тапочках. «Ты уже поднялся? Это значит последняя коробка?» спрашивает бабуля. Она подходит и обнимает меня за плечи, в ответ я наклоняюсь, прижимая бабушку к себе. «Осталась еще одна, мама принесет», отвечаю с улыбкой. «Вот мы, наконец, и въехали». Я еще не успел договорить, а бабушка уже доставала из отделения под духовкой сковородки и котелки. «Куда ж я ее подевала?» «Может, тебе помочь?» – предлагаю я. «Нет-нет», – уверенно отказывается она. С другого конца стола я вижу лишь ее руку, которой она отмахивается от моего предложения. «Может, у меня и старые кости, но неужели я плантаны сама не пожарю? А ты со своими крепкими косточками лучше в коробке распакуй. Вот это будет помощь!» Бабушка наконец выпрямляется. В руке у нее огромная сковорода и смотрит на меня. «Спасибо, внучок!» — говорит она с теплотой. Хотя в комнате ужасно холодно. Бабушка похлопывает меня по щеке. «Хороший мой мальчик!» Я улыбаюсь в ответ и кладу ладонь на ее пальцы. «Ты так на него похож!» — произносит бабушка задумчиво и отстраненно. «Глазки папины!» Она опускает руку к моей груди и легонько похлопывает. И его сердце. Я теряюсь, не зная, как отреагировать, и просто киваю. После гибели отца меня часто с ним сравнивают. Ты так на него похож. У тебя грубеет голос, становится прямо как у отца. Я сначала принял тебя за Джеффа. Я оглядываюсь на свадебное фото мамы и папы. Отец стоит в униформе с кепкой, лицо его серьезно, но светится гордостью от того, что он стоит рядом с мамой. Они на фото такие счастливые. «Ну, вот и все», — восклицает мама, заходя в квартиру с очевидно тяжелой для нее коробкой. Я спешу ей помочь. «Отпускай, мам, я одержу!» Требую я, подхватывая коробку за дно. «Фух!» Мама с облегчением отдает вещи и запирает дверь. «Это последняя. Хотите пиццу?» «Рио, я уже залила масло в сковороду. Буду готовить тостанес!» Кричит из кухни бабушка. «Для них у нас место тоже останется, мама. Уверена, Майлз не откажется ни от того, ни от другого». Я просто умираю от голода, и когда слышу про пиццу, желудок протяжно урчит, а я отчаянно киваю в знак согласия. Сажусь на высокий стул. Тостанес как раз хорошо пойдут перед пиццей. Бабуль. Честное слово, я готов уметь все. Что ж, говорит бабушка со вздохом, вытирая руки о фартук. Ты всегда любил пиццу, Майлз. Да, и по Бруклину скучаешь, наверное. Но тут, в Гарлеме, есть свои чудесные пиццерии. Рио, будешь заказывать? Звони в Алессандро. Бабушка отбирает три огромных овощных банана из чашки на столе, берет нож для чистки и идет со всем этим к разделочному столу рядом со мной. Мама кивает. Какую хотите? Ох, я так тороплюсь заказать, что даже не успеваю понять, чего хочу. Мне пепперони с оливками. Эта пицца возвращает меня в детство. Когда у меня выдавался тяжелый день в школе или у папы были сложности на работе, он всегда приносил пиццу с пепперони и оливками из ресторанчика в Бруклине. Переезд – дело непростое, а значит и эта пицца будет как раз к месту. Я поднимаю глаза на маму и пытаюсь угадать, думает ли она о том же. Она набирает номер. Вдруг я кое о чем вспоминаю и перевожу взгляд на бабушку. Она чистит первый плантан, откладывает шкурку в сторону, а потом нарезает колечками, которые падают на подставленную заранее тарелку. «Бабушка, а где Ганке?» – спрашиваю я. «Он же обещал приехать еще час назад». Бабушка сосредоточенно оборачивает беконом кусочки плантана, будто нежными цветочными лепестками. «Наверное, скоро приедет», – отвечает она, и мы тут же слышим стук в дверь. Мама разговаривает по телефону, поэтому я вскакиваю со стула и тороплюсь открыть. Смотрю в глазок. По ту сторону стоит Ганке с пакетом Снеди и смотрит сквозь глазок прямо на меня. «Пароль! Я принес физи!» Сочным голосом отвечает он. «Быть не может!» Я весь в возбуждении распахиваю дверь. «Мою любимую шипучку?» Взволнованно спрашиваю я. «Разве где-то, кроме Бруклина, ее продают? И не холодновато ли сегодня для таких напитков?» Ганки пожимает плечами. «Знаю я одного парня». Ганки ухмыляется и протягивает мне содовую со вкусом апельсина и сливок, а бабушке вишневую. «Для физи никогда не бывает холодно». По бутылочкам сбегают холодные капли конденсированного пара. «Спасибо, друг!» — говорю я искренне. Ганки вообще не обязан был помогать нам с переездом, тем более в Гарлем, но все же пришел, пусть мы и справились с коробками без него. «Не благодари!» Он снова пожимает плечами, и мы садимся на высокий стул рядом с кухонной стойкой. «Раз уж я опоздал, давайте помогу распаковать вещи. Где коробка, которую мы возьмем в Бруклин?» Он имеет в виду вещи, которые понадобятся в общежитии. «Мы оба будем учиться в Бруклинской академии Visions. И раз я теперь живу в Гарлеме, мне придется поселиться в общежитии неподалеку от школы. Соседа лучше, чем Ганке, не найти. Он тихий, большую часть времени слушает музыку, читает комиксы или чем-то занимается в телефоне. Все делает какие-то приложения. Я уточняю, две коробки. Они у мамы в комнате. В одну из них сложено постельное белье, включая новенький серый комплект, который, как сказала мама, отлично подойдет к школьной форме, папкам для бумаг и карандашам, средства для умывания и волос, и еще комиксы. Во второй – мои вещи, форма, которой, по маминому мнению, непременно должно подходить по цвету постельное белье. А кто подбирает одежду под цвет постели? Заучки, вот кто. Опускаю взгляд на вторую коробку с вещами с одеждой Майлза, если точнее. Костюм Человека-паука, удобные кофта и леггинсы, веб-шутеры и маска надежно спрятаны в рюкзаке с эмблемой Бруклинской Академии Visions. Туда мама не полезет ни в коем случае, только если я сам не попрошу. Мы договорились, что мой рюкзак то же самое, что и ее сумочка. Я не лезу в ее вещи, она в мои. «Так, пиццу привезут минут через 20», говорит мама. «Ганки, нам с тобой я заказала гавайскую, ведь только мы, как культурные люди, способны оценить в ней кусочки ананаса». Она бросает взгляд на нас с бабушкой, а мы оба морщимся. «Я скорее съел бы пиццу с бананами или зубной пастой, но только не с ананасами». «Мама, Майлз, вам пепперони с оливками». «Спасибо, миссис Моралес», – певучим голосом произносит Ганки. Особенно красивая и мелодичная речь в его исполнении предназначалась только моей маме. Я закатываю глаза. «Майлз, я тебе тут тоже кое-что принес». Он запускает руку в карман. «Смотри-ка, что раздобыл!» Я разворачиваю серый тканевый сверток и вижу знакомую эмблему. У тебя две шапочки? Как ты вторую достал? Я же говорил, пожимает плечами Ганки. Знаю одного парня. Он натягивает на себя одну из шапочек. Я ухмыляюсь. Да никого-то он не знает. Ладно, на самом деле заказал через бота. Как только на сайте выложили новую линейку одежды, признается он. Так и знал. Но! Заметь, на какое благое дело я пустил свои таланты. Теперь мы гордые обладатели вожделенных теплых шапочек с эмблемой Бруклинской академии. Не благодари. Наверняка пригодится. Похоже, зима в этом году спешит начаться пораньше. Хрипловато бормочет бабуля, закидывая в нагретое масло по очереди 4 кусочка плантана. Они кружатся в кипящей жидкости, постепенно покрываясь золотистой корочкой. Масло шипит и брызгает в стороны, а я чувствую за ухом щекотку. Это паучье чутье подсказывает, что в опасной близости оказалась обжигающая жидкость. «Только не забудь подписать свои вещи на ярлычке», — говорит мама. «А то перепутаешь с чужими». «Хорошо, мам, спасибо». Соглашаюсь я, хотя и не собираюсь делать ничего подобного. Если кто-то случайно заберет мою шапку, искать они меня не станут. А если не случайно, значит, возвращать вещь никто и не собирался. К тому же, кому в голову придет подписывать свои вещи? Заучкам. На большинстве вещей сейчас и писать-то негде. Это раньше на них были специальные тканевые ярлычки, которые располагались сзади на воротнике и царапали шею. «Ты же не будешь ничего подписывать, да?» Шепотом спрашивает Ганки. «Я что, третьеклашка?» Тихо отвечаю я. «Итак, имя свое я нигде не пишу. Вместо этого мы с Ганки делаем селфи в новых шапках. Ведь какой смысл обладать вещью, которую все жаждут, если не похвалиться ей перед всеми?» Вскоре звонят в дверь, мама открывает, и мы устраиваемся кто на диване, кто на стуле, кто оперевшись на стол, и принимаемся за пиццу и бабушкины хрустящие жареные плантаны. Набив живот так, что уже не могу пошевелиться, и заметив, что снаружи стемнело, и улицу освещают лишь желтые окна домов, я уже не испытываю никакого интереса к программе по телевизору и глубоко вздыхаю. Признаюсь честно, наш новый дом – отличное местечко. Просторное, с красивой и удобной мебелью. Я мог бы уснуть прямо там, где ел. А теперь тут витает дух приправ пиццы с пепперони и жареного лакомства. К тому же, теперь мы живем с бабулей, а с ней не соскучишься. Нам с мамой больше не будет одиноко, хотя пока что я не избавился от этого чувства. В душе еще зияет незатянувшаяся рана, и она ноет, как только я вспоминаю о семье, оставшейся в прошлом. Даже наевшись пиццы от Александра, даже спустя много месяцев я жду, что папа придет домой с коробкой из бабушкиной пиццерии и спросит, как у меня дела. Точнее, я бы этого ждал, будь мы сейчас дома. Тут все иначе. Это не наш дом. И в то же время наш. Похоже, мама заметила мою задумчивость. Она резко встает и начинает прибираться. Бабушка в кресле зевает. Ганки поднимается, почесывая оголенный живот, а затем одергивает кофту, чтобы его прикрыть. «Ну что ж», — говорит он, — «электрички людей не ждут. Пойду, пожалуй, а то не успею к 10 в общежитие. Охранник закрывает двери точно по часам. Тот, кто дежурит сегодня, вечно выглядит так, будто ничего хорошего в жизни не видел с момента, как его Браунс выиграли в суперкубке». Повисает долгая пауза, а потом бабуля говорит: «А выигрывали они в последний раз, когда я еще на лошади в Мемфис ездила?» «Что-что?» – спрашивает мама. «На лошади? Правда?» «Рио, ты такая простофиля, вся в отца!» – смеется бабушка, а мы с Ганки улыбаемся ей. «Не простофиля!» – с улыбкой отвечает мама. «Просто я тебе обычно верю!» «Ой, не пререкайся со мной тут!» – шутливо осекает ее бабуля. «Лучше помоги убрать коробки от пиццы!» «Жаль, не смогу помочь», — говорит Ганки, закидывая на спину рюкзак и направляясь к двери. «Надо бежать. Майлз, хочешь заодно возьму твои вещи? Это же целая коробка. Зачем тебе тащить ее в метро?» — спрашивает мама. «Не лучшая идея. А если это опасно? Вдруг тебя ограбят?» «Миссис Моралес», — говорит Ганки с самым утонченным британским выговором, на который способен. «Я боролся против страшных ветров, брел в ужасных туманах, проносил тяжелейшие ноши сквозь бури, град и козни врагов. Доберусь». Ладно, ладно, милорд, как скажете. Соглашаюсь я. Сейчас принесу. Как затейливо, меня еще не благодарили. Весело откликается Ганки, и я уже тороплюсь в мамину комнату. В конце коридора я стараюсь нащупать выключатель, затем открываю комнату, захожу, и меня сразу охватывает странное чувство. Здесь стоит вся мебель из маминой комнаты. Кровать, тумбочка, шкаф. На кровати разбросана одежда. Но это не ее комната. В ее на стене прямо под окном было таинственное пятно. На батарее у шкафа от перепадов температуры остались полосы. Дерево, выросшее во дворе за окном, царапало стекла, потому что, как говорила мама, городские службы летом совсем не торопятся приводить растительность в порядок. Я вздыхаю. Каким бы чужим ни казалось это место, я живу здесь. Когда я говорю Ганке, что поеду домой на выходные, я имею в виду этот дом, а не Бруклин. Так что лучше бы мне привыкнуть. Как знать, может, и стоит погулять по окрестностям, вдруг станет лучше. Я нахожу у шкафа нужную коробку, наклоняюсь и поднимаю ее. Это намного полегче, чем другая, поэтому Ганке не должно быть с ней тяжело в метро. Она, кстати, еще и сравнительно небольшая. Возвращаюсь в комнату. Ганки смотрит телевизор, оперевшись на входную дверь. Вот коробка. Спасибо большое, ты мне очень помог. Да не за что, отвечает Ганки, забирая вещи. Ему явно неудобно, но он старается этого не показывать. В глубине души мне хочется остановить время, схватить коробку и на паутине быстро добраться до Бруклина. Это займет меньше получаса. И вообще, нечестно заставлять Ганки идти с ножей по лестнице, по улицам, потом снова по лестнице, заходить в метро, выковыривать одной рукой проездной, тащить ее в вагон, потом пересаживаться на другой поезд, снова идти по лестнице и по улицам. Наверное, именно это и имел в виду Питер, когда говорил, как сложно держать свои суперспособности в тайне. И вот я с балкона наблюдаю за тем, как Ганки переваливается по лестнице и отправляется в долгий путь в Бруклин, который еще вчера я называл домом. Буквально вчера. «До завтра!» — говорю я. «Ага, до завтра!» — бурчит Ганки. Я возвращаюсь в гостиную. Мама улыбается мне, облокотившись на кухонную стойку. Бабуля сидит в любимом кресле перед телевизором и смотрит на меня. С подозрением поднимаю бровь. Последний раз они на меня так смотрели перед тем, как произнести «Неплохо бы тебе сходить к психологу». Это было после смерти отца, так что сейчас я в ужасе жду и якобы непринужденно упираюсь ладонью в стену, как будто меня вовсе не беспокоит выражение их лиц. «Что?» – спрашиваю я. «Почему вы так смотрите?» «Как так?» – уточняет мама и подходит ко мне, проводит рукой по моей щеке и целует меня в лоб. «Я смотрю на тебя так, будто ты мой сын, и я тебя люблю». По моему взгляду, она заметила, что я не купился и жду объяснений. «Мы с бабушкой тут подумали», — сдается она, закатывая глаза, — «что тебе не мешало бы прогуляться, ну, смотреться, пока еще не совсем стемнело. Не отходи дальше, чем на 5 кварталов, не забудь телефон, возвращайся через час, капюшон не надевай, руки в карманы не прячь и не разговаривай с незнакомцами». «Отличное предложение», — говорю я и улыбаюсь. «Я не вру. Мне действительно не помешало бы немного свежего воздуха. Да, и растрясу сытную пиццу». Я выглядываю из окна гостиной и глубоко вздыхаю. Меня не оставляет мысль о том, как было бы здорово сейчас прыгать на паутине с Бруклинского моста, перескакивать на крышу автобуса, делать обратное сальто и мягко спрыгивать на землю. Но здесь, в Восточном Гарлеме, где я никого не знаю и бывал только проездом, наверное, лучше будет просто пройтись. Я хватаю со стула кофту с капюшоном, у двери натягиваю кроссовки и завязываю шнурки. Мама целует меня еще раз. Я беру ключи со стола. Снова, надеюсь, последний раз. Выслушиваю, что гулять можно не дальше, чем в 5 кварталах от дома. Телефон надо держать с собой. Вернуться через час, капюшон не надевать, руки в карманы не прятать, с незнакомцами не говорить. И, наконец, я готов спуститься по лестнице и отправиться изучать местность.